Исторический календарь.
20 января. Все, что связано с этой датой, все любопытное, привлекательное, разберем, осветим, расскажем поподробнее в ближайшие 15 минут. Владимир Бычков в студии. Владимир Аславович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Чем сегодня порадуете?
20 января – день осведомленности о пингвинах. Вот такой есть день, праздник. Цель – повысить, конечно, знания наши о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и места обитания этих птиц. Ну, так кратко напомню. Семейство нелетающих морских птиц – 18 видов. Самый большой из них – это императорский пингвин. Рост может достигать 120 сантиметров, вес – более 40 килограммов. А маленький пингвин весит всего 2,5 килограмма. Продолжительность жизни – 25 лет. Ну, что еще можно сказать такого любопытного? Могут нырять некоторые виды на глубину до 200 метров.
Ого, это к разговору о декомпрессии.
Да.
И прочих в сложностях, связанных с давлением.
Обитают только, понятно, что в открытом море Южного полушария. Очаровательные, дружелюбные создания. Но вот, к сожалению, их численность с каждым годом сокращается. В том числе и из-за человека. Большую роль играет изменение климата и рост интереса к использованию морских биоресурсов Антарктики и окружающих вод. Загрязнение воды нефтепродуктами. Ну, танкеры шастают туда-сюда. Все это ведет к негативным последствиям для пингвинов, ну и других обитателей хрупкой экосистемы этого региона. Из 18 видов к началу вот 21 века признаны уже 3 вида, находящимися на грани вымирания. 7 видов пингвинов находятся под угрозой исчезновения. Вот так. 20 января 1944 года англичане сбросили на столицу Германии 2300 тонн бомб. Это было возмездие за бомбардировки немцами Великобритании. Первые атаки британцы, надо отдать им должное, старались выполнять точечно, но потом плюнули. Все равно не получается точно и перешли к ковровым бомбардировкам. Ранее, летом 43-го, массированные атаки ВВС союзников подвергся Гамбург. Город был наполовину разрушен, погибло более 50 тысяч жителей, свыше 200 тысяч получили ранения и ожоги. А апогеем ковровых бомбардировок стало уничтожение Дрездена в феврале 45-го. Причем в этом не было никакой стратегической необходимости. Просто город отходил в зону советской оккупации. И поэтому англосаксы превратили город в сплошные руины. Точное число погибших до сих пор неизвестно. То ли 25 тысяч, то ли 250. Самые разнообразные цифры. Разброс объясним. Подсчетом в основном занимались англосаксы. Но так или иначе, а трагедия Дрездена вполне сопоставима с Хиросимой и Нагасаки. Правда, оговорюсь, в данном случае я намеренно вывел из дискурса СССР. Наши потери от зверств нацистов несопоставимы, даже если брать в расчет всю Европу вместе взятой, включая и Великобританию, и Пёрл-Харбор. Британский командующий бомбардировочной авиации Артур Харрис говорил, что уничтожение немецких рабочих, членов их семей и их жилья столь же эффективно, как уничтожение заводов, на которых эти рабочие трудятся. После Дрездена британцы бомбили и другие города. Причем это была именно месть, а не военная необходимость. Это бы продолжалось неизвестно сколько, если бы британский премьер Уинстон Черчилль не без оглядки на общественность не отдал бы приказ своим летчикам остановиться. Он сказал: «Нам нужно прекратить бомбежки германских городов. В противном случае мы возьмем под контроль абсолютно разрушенную страну». Да, командующий Харрис подчинился этому приказу с большой неохотой, но Черчилль-то знал, что делал. Зачем бомбить города, которые отойдут в англо-американскую зону оккупации?
Он прямым текстом это произнес.
Да, да. После этого хочется спросить, а чем, собственно, англосаксы отличались от нацистов? И те, и другие демонстративно наносили удары по городам, убивая десятки тысяч ни в чем не повинных мирных граждан. От налетов нацистов в Британии погибли примерно 61 тысяча мирных подданных. Ковровые бомбардировки союзников убили в Германии, по разным оценкам, от 300 до 600 тысяч человек. Некоторые даже говорят миллион. А вот Артур Харрис, командующий королевскими бомбардировщиками, оказался единственным из британских военачальников, кто после окончания войны не получил перства долгожданного. Он очень обиделся и уехал в Южную Африку.
Вообще, конечно, вот фотографии разрушенного Дрездена, разбомбленного, они, конечно, поражают. И сразу вспоминаются еще и... Ну, я понимаю, что, конечно же, по сравнению с человеческими жертвами, это все мелочи, но ведь Дрезденская галерея — это одно из самых таких авторитетных хранилищ.
Но там все-таки прятали,
там что-то спрятали,
в горное хранилище.
Но в любом случае город...
А галерея сама была уничтожена, здание. И более того, самое интересное, я это подчеркивал, еще раз подчеркну, не было войск в Дрездене нацистских.
Не было никакой необходимости бомбить город. Это был некий символический момент,
да.
Увы.
20 января 1666 года скончалась королева Франции Анна Австрийская, супруга короля Людовика XIII. Нам хорошо известно, конечно, подиума отцу его романа.
Насколько нам известно, сама Анна Австрийская или ее образ, созданный Дюма?
А это всегда двойственно. Mm-hmm. Это двойственно всегда. Одна из первых красавиц Европы. Ее отцом был король Испании и Португалии Филипп III из династии Габсбургов. Судьба Анны была предрешена, когда ей было всего-то 11 лет. Испания и Франция, находившиеся на грани войны, договорились о династических браках. Инфанта Испании Анна должна стать супругой Людовика XIII, а сестра французского короля Изабеллы выйти замуж за сына монарха Испании принца Филиппа. Все очень просто. Через 3 года соглашение было исполнено. По воспоминаниям, страстной от природы Анна не любила своего такого меланхоличного и достаточно угрюмого мужа. Их отношения с самого начала были холодными. К тому же Людовик изменял жене. Анна, говорят, тоже не хранила ему верность. Кроме того, она пыталась проводить во Франции, ну, такую происпанскую политику. Ну, понятно, испанка. Духовником королевы был кардинал Ришелье, который и вправду был влюблен в Анну. Но она отвергла его ухаживание, а вот кто действительно ей нравился, это герцог Бекингем. Ну, правда, блестящий аристократ. Неизвестно, были ли они любовниками, но история с подвесками, описанная вот Дюма, действительно имела место. Однако все обошлось без Д'Артаньяна. Об этом я уже как-то рассказывал. Долгое время брак Людовика и Анны остался бездетным. Лишь через 23 года королева наконец родила сына, будущего Людовика XIV, короля Солнца. А спустя 2 года появился на свет его брат Филипп Орлеанский. После смерти мужа Анна Австрийская стала регеншей при своем малолетнем сыне. Вскоре и Ришелье тоже умер. Его преемником стал итальянский кардинал Джулио Мазарини, тоже известный нам по романам Дюма. Он продолжил курсы Ришелье, сумел победить мощную дворянскую фронду, добился ряда внешнеполитических успехов. Мазарини был, конечно, хитрым и циничным политиком, все как у Дюма, но вместе с тем и талантливым, и образованным политиком. Собрание книг кардинала положило начало старейшей публичной библиотеке Франции, известной ныне как «Библиотека Мазарини». Кардинал приглашал в Париж оперные труппы и музыкантов из Италии, он любил музыку. И благодаря его покровительству при дворе были поставлены первые во Франции оперы. Существует версия, что Анну Австрийскую и Мазарини связывала не только дружба, но и любовные отношения. Ну, опять же, доказательств этому нет. Свечку, как говорится, никто не держал. Но в народе были весьма распространены и популярны сатирические куплеты и шутки о связи кардинала и королевы. Но, тем не менее, столетием спустя в свет выйдет новый краткий хронологический курс истории Франции, где будет сказано: кардинал Ришелье был более значительным, разносторонним, не менее осторожным. Кардинал Мазарини был ловким, умеренным и последовательным. Первого ненавидели, над вторым смеялись, но оба были хозяевами государства.
К разговору о том, действительно, насколько учебники передают информацию о прошлых днях, учебники, книги исторические, и публицистика, художественное творчество и, в конечном счете, кинофильм. Вот вы начали говорить про «Анну Австрийскую», «Мазарини». Я хотел сказать, но мы же все смотрели 20 лет спустя вот этот фильм, ну, уже российский.
«Дюма» — это политика, опрокинутая в прошлое.
«Дюма» — это, да, это отдельный в этом смысле, да. Даже будет целый такой зал.
Он увлекает и ведет за собой. 20 января 1900 года скончался книгоиздатель и просветитель Флорентий Федорович Павленков. Издал 750 названий книг, тираж 3,5 миллиона. Издавал в основном книги, рассчитанные на массовую аудиторию. Сочинения русских классиков, иллюстрированные библиотеки русской и западноевропейской литературы для детей, научную переводную литературу. Это, кстати, всегда было убыточно. Научно-популярной библиотеки. И все это стоило дешево, не в пример другим издателям. Он говорил, всякая пятачковая надбавка на всякий экземпляр книги – сущее преступление против читателя-покупателя. А особое место в издательской деятельности Павленкова занимает история «Жизнь замечательных людей», биографическая коллекция, имевшая огромный успех. Он выпустил до революции почти 200 биографий тиражом 1,5 миллиона экземпляров. Нам в советские времена говорили, что идею ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия», предложил пролетарский писатель Максим Горький. Но это не так. Автором идеи был Флорентий Федорович Павленков, сын отставного офицера, небогатого помещика Тамбовской губернии.
И опять же, прямо в завершении этой самой истории и темы относительно того, как передает поколение нынешнее информацию о том, что происходит поколениям последующим. Владимир Славович, спасибо вам огромное. Владимир
Пожалуйста.
Бычков с обзором любопытностей, с исторических любопытностей, связанных с 20 января.
Исторический календарь.